Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы обсуждаем историю жизни, творчества и взаимоотношения со временем замечательного русского поэта Николая Михайловича Рубцова. Сегодня у нас в гостях писатель и, кроме того, замечательный исследователь, фольклорист, автор биографической книги о Николае Рубцове Анастасия Евгеньевна Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, по традиции, когда мы говорим о какой-то личности, о крупной исторической личности, неважно, великий князь московский или великий поэт русский, мы начинаем со своего рода визитной карточки. То есть в нескольких фразах то, что должны наши радиослушатели вспоминать, когда в разговоре или в книге всплывает фамилия Рубцов. Что-то, что отличает этого человека в высшей степени, его личность или его творчество.
Николай Рубцов. Поэт, которого называют тихим лириком. И действительно, его лирика наполнена тихими, мирными образами. Иногда она кажется очень простой, даже незамысловатой, понятной, близкой. Но что-то в ней привлекает, некая скрытая тайна. И, вчитываясь, мы открываем неведомые глубины, неведомые откровения и божественного, и философского разного измерения. Николая Рубцова еще называют поэтом-странником. Он мог появиться там, где его не ждут, исчезнуть оттуда, где его любят, и уже заварили для него чашечку чая. Николай Рубцов – поэт загадочный, странник с гармошкой, с гитарой, в шарфике. Таким, пожалуй, он запомнился. И, конечно, это поэт очень добрый и очень светлый. Светлый, несмотря на свою трудную судьбу.
Ну что же, подытожим. Добрый человек, печальный лирик, странник.
Да.
Человек бесприютный, можно сказать. И, насколько я помню, лишь последние годы жизни принесли Николаю Рубцову уже и нежданный подарок. Он получил собственную квартиру, крышу над головой, правда, достаточно скромную. Но для него это было обретение собственного дома, не правда ли?
Да, а до этого он скитался, жил в разных городах, селах, он не имел собственной даже комнаты.
Ну что ж, давайте тогда вернемся к истокам его судьбы, к тому, из чего вырос поэт-скиталец.
Николай Рубцов родился в селе Емецк, это Архангельская область, Холмогорский район, но там он только родился, затем семья переезжает в Няндому, потом в Вологду, то есть Николай Рубцов еще совсем маленький, грудной, но уже тогда начинается скитание. Причем род Николая Рубцова крестьянский, это черносошные крестьяне Вологодской области, село Самылково. Недавно появились сведения о предках Николая Рубцова, о его бабушках, дедушках, и о том, что это были крестьяне из этого села. В селе тоже был храм. Мама Николая Рубцова как раз пела в церковном хоре, была очень верующим человеком, задумчивым, молчаливым, как вспоминает, она была сдержанная, гостеприимная. Отец Николая Рубцова был коммунистом, очень активным, иногда таким решительным, противоречивым человеком. В общем, разные они были люди, но очень открытые. И есть много воспоминаний, как они встречали гостей, дома играла гармошка, пели песни. Рубцов был пятым ребенком, всего в семье было шестеро детей, то есть такая большая семья многодетная.
Насколько я помню, отец Николая Рубцова был кооперативщиком, работал в потребительской кооперации, правильно?
Да, когда они познакомились с мамой Николая Рубцова, он работал продавцом в магазине в сельском.
Ну, простые люди, в общем, ну, не бояре и не первые секретари. Насколько я понимаю, родившись в 1936 году, Николай Рубцов очень мало времени провел со своими родителями, и в его судьбе такую огненную черту провела война.
Да, еще до войны тоже были трудные страницы. Например, отца Николая Рубцова судили. Год примерно это длилось до войны. Опять же, мама растила их одна этот год. Им помогали люди. Их из хорошей квартиры сразу переселили в барак, в комнатку очень маленькую. То есть такие были разные трудности. Но потом...
А судили-то за что?
В итоге его оправдали. Ну вот, что какие-то у него есть превышение полномочий, что-то, в общем, не то, какие-то такие вот во многом, думаю, бюрократические обвинения.
Ну, время само по себе любило процессы, расследования, но, правда, не любило оправдательные приговоры, ему повезло.
Да, да, это тот случай, когда отпустили, все-таки выяснили, оправдали, вот, но затем, 41-й год, отец уходит на фронт, и уже в 42-м году у Николая Рубцова умирает мама. Они в тот момент жили в Вологде, помещение было подвальное, его заливало постоянно весной этим растаявшим снегом, и она заболела, вот, и все. Причем была маленькая дочка родилась, Надя, дочка тоже умирает, она без матери не смогла выжить.
Насколько я понимаю, отца впоследствии Николая Рубцов увидят лишь через 14 лет. Полагали, что он... В семье полагали, что он погиб на фронте, но этого не произошло. Войну он пережил. Встретиться с сыном ему помешало, ну, во-первых, то, что он завел новую семью, а во-вторых, то, что самого Николая очень сложно было найти. Он оказался ведь в сиротском приюте.
Он жил в Никольском детском доме, тогда там жили другие ребята-сироты, обычно писали, что вот мама умерла, отец ушел на фронт, но затем победа, некоторые родители начинают возвращаться к детям. Маленький Коля тоже ждет своего отца, но отец не возвращается. Надеялся он, да, что отец найдет, ну, неизвестно, как вот так получилось, у него другая семья уже, и он... Встречаются отец и сын только спустя действительно много-много лет. Встреча, по воспоминаниям, была довольно сухая. То есть вообще сложно такое, видимо, было пережить, это принять, что отец не вернулся, не пришел. И в стихотворении Рубцова мы знаем строчку, что отца на войне убила пуля. Он так вот, да, так предполагал, такой был образ уже...
И вот этот образ впоследствии разрушился. Уточните, Никольский детский дом, где это, что это за местность? Насколько я понимаю, детские впечатления Николая Рубцова сохранились в основном не от тех лет, когда он жил в Вологде или в Емецке, а большей частью от одинокого своего, оторванного и от родителей, от скончавшейся матери, от ушедшего отца и от братьев с сестрами бытия именно в этих местах. А что это была за местность? Где это, чем отличается эта местность?
Действительно, Емеск он не мог помнить, он там только родился, и семья очень быстро переезжает. Может быть, он запомнил стук колес поезда, потому что это, да, путь довольно был неблизкий. А родина такой, где прошли детские годы, это уже село Никола или Никольское, Вологодская область, неподалеку город Тотьма. При этом село очень отдаленное, там... Нужно было пересекать реку, когда река замерзает, это проще, летом паромы, переправа, то есть это такая, ну, самая настоящая русская глубинка. В этом детском доме воспитывается Рубцов. Кстати, его разлучили с младшим братом, со старшим братом, с сестрой, дети тоже потеряли друг друга, семья полностью разрушилась, они встретятся спустя много лет. Он остается один. Например, младший брат Бориса был младше всего на год, по сути, ровесники, вот, но приходится привыкать жить одному, без братика. Детский дом – это, конечно, трудные, голодные годы. По воспоминаниям одноклассников поэта, что было и голодно, и холодно.
И как он написал впоследствии, паёк был скуден.
Да, ночью выли волки. Руссо пишет: хоть скуден был паёк, хоть ночи были с холодом, с тоскою, я больше помню ивы над рекою, да запоздалый в поле огонек.
У меня вопрос к вам относительно Тотьмы. Село Никольское находилось не так далеко от нее, а Тотьма — это все-таки город с богатейшей исторической традицией. Там до сих пор сохранились блистательные храмы тотемского барокко, так называемого. Приходилось ли Рубцову бывать в городе? Сохранились ли какие-то следы его воспоминаний во всем этом великолепии старины?
Приходилось. Он там не только бывал, он там учился в техникуме лесотехническом. Храмы тогда были, конечно, закрыты, но они сохранялись, то есть он забирался, есть воспоминания, на колокольню, он наблюдал, и в его стихах появляется не случайно образ разрушенного храма, образ, который он очень любит, который ему дорог, и ощущение вот этой старины, которую хранят, таят сами стены, неразрешимой загадки, потому что никто православие не рассказывал в тот момент, не учил, не было книг церковных, но были вот эти вот храмы, которые свидетельствовали о прежней истории, о другой Руси, именно о Руси, не о советской России, о чем-то старинном, далеком, но очень близком. Про Тотьму есть даже стихи у Николая Рубцова, там знаменитые «Топ да топ», «От кустика до кустика неплохая в жизни полоса, пролегла дороженька до Устюга через город Тотьма и леса». Вот пешком, обратите внимание, поэт шел пешком до Тотьмы через леса.
Ну что ж, в его жизни Тотьма – это была действительно неплохая полоса, но прежде ему пришлось, в общем, поработать в разных местах и попутешествовать по стране. Прежде чем мы возьмемся рассказывать следующие отрезки его биографии, я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит песня «В горнице моей светло» на стихи Николая Рубцова, прославившегося уже после смерти, именно как поэт, чьи стихи очень часто брали для создания блистательных, запомнившихся народу песен. Итак, «В горнице моей светло».
Красные цветы мои, матушка возьмет ведро. Молча принесет воды.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным писателем Анастасией Евгеньевной Черновой, автором биографической книги, а также книги о творчестве Николая Рубцова, продолжаем разговор о его биографии и о его трудах. Пожалуйста, у меня к вам большая просьба. Мы не будем сейчас перечислять все техникумы, в которых учился Николай Михайлович Рубцов. Лесотехнический и так далее, и так далее. Мы даже не будем окунаться в историю его связи с морем. У него много стихов, посвященных к морю. Он работал на Тралфлоте. Во флоте гражданском он служил, насколько я помню, на эсминце «Острый», правильно?
Да.
И служил достаточно долго, 4 года, потому что тогда воинская служба предполагала больший срок, чем сейчас. Я хотел бы перейти сразу к тому моменту, когда этот человек, человек русской глубинки, неожиданно оказался в центре, может быть, неожиданно для себя, оказался в центре цивилизации, поступил в литературный институт. Что его привело к литературе? Как он туда попал?
Николай Рубцов с детства что-то писал стихи, уже участвовал там для стен газеты, что-то детское, да, писал. Но пишут стихи многие, я думаю, в детстве. Это неудивительно.
А в юности еще большее количество.
Что он относится к этому делу серьезно. Он продолжает писать и уже пишет действительно морские стихи, когда служит на флоте. Потом в Ленинграде он активно сотрудничает с разными газетами, участвует в студиях, литературных кружках. Это очень такая насыщенная жизнь, несмотря на то, что Рубцов в этот момент работает на заводе. Такая, да, не творческая профессия.
Вот как его подтащило к литературе? Что этому способствовало?
Ну, видимо, особый склад души, внутренняя какая-то потребность, а дар, который он ощущает, он чувствует свой особый путь, что он должен писать стихи.
Это не чье-то влияние, это естественное развитие его личности,
да,
привлекло его к литературе.
Да, и, возможно, такое чудо. Иногда думаешь, ну как, обычный человек из народа, простой, сирота. Он не имел Арины Родионовны, да, вот как Пушкина, чтобы сказки слушать, и мамы, которая потом приехала, да, чтобы она что-то подсказала, но он пишет стихи, действительно, как дар, вот дар свыше, он пишет.
Бог дал, Бог призвал.
Для него как это откровение, при этом все не способствует, он живет в Петербурге, в Ленинграде, в общежитии, в одной комнатке там 6 человек, подъема рано на работу, вечером шум, гости, Рубцов садится ночью, открывает тумбочку, достает тетрадку и пишет стихи.
Ну вот. Что же, итак, Литинститут.
Да, в Литинститут он поступает с первой книгой. Надо пройти сначала творческий конкурс, но первая книга не совсем обычная. Дело в том, что она рукописная, точнее сказать, это сам издат всего в 6 экземплярах, перепечатанная.
Если я правильно понимаю, мы называем рукописью то, что позднее стали называть машинопись. То есть рукопись, состоящая из листков, отпечатанных на печатной машинке, на пишущей машинке.
И сшитой в книгу. Есть издатель книги Борис Тайгин. У него была идея сделать библиотеку лучших современных поэтов. И Николая Рубцова он перепечатывает на машинке, сшивает. Там есть иллюстрация, обложка, название «Волны и скалы». То есть это получается своего рода такая книга, но изданная самостоятельно. «Волны и скалы», не случайно такое название, есть предисловие Николая Рубцова, и эту книгу он подает на творческий конкурс, и проходит конкурс, поступает в литературный институт, уже увольняется с завода, едет учиться в Москву.
1962 год.
Да.
Он не без труда доучился до конца, что-то его оттуда постоянно вынимало. Что там происходило?
Разные были моменты. Он, да, переводится то на заочное отделение, то его отчисляют, то он восстанавливается. Ну, так вот неровно, поэтически складывается жизнь Николая Рубцова. Навещает он и Николу, свою родину, где прошло детство, потом приезжает опять учиться в Москву. Действительно, учеба растянулась на долгие года, но в итоге поэт заканчивает литературный институт, получает высшее образование.
Вот, насколько я понимаю, его знакомство в литературном сообществе, то, что можно назвать влиянием, то, что можно сказать кругом общения, сформировались именно тогда, в середине 60-х годов. Что это за люди? К какому крылу русской литературы принадлежал Николай Рубцов? С кем он встречался, с кем был связан? Вот здесь начинается очень важный момент его связи со временем через общество литераторов.
Друзья у поэта, конечно, были, некоторые вот воспоминания оставили. Сергей Багров вот из Вологды, он сам пишет и прозу, и стихи, и мемуары замечательные, очень живые. Или Александр Яшин, старший товарищ, тоже поэт из Вологды. Николай Передреев. Вот эти имена можно долго перечислять, это своего рода близкие Рубцову поэты по направлению. Современные исследователи называют тихой лирикой.
Насколько я понимаю, Станислав Куняев и Владимир Соколов были среди его знакомых.
В том числе, да, тоже, да, близкое окружение. Вот и причисляют традиционно, что это тихие лирики, тихая лирика. Сейчас говорят, что это не совсем правильно относить, немножко зауживает, а что иногда у Рубцова лирика и громкая. Взять хотя бы морские стихи или стихи, посвященные Петербургу, Ленинграду. То же самое.
Назовем этот город Петербург, временно называемый Ленинградом.
Да, так вот и есть. Атмосфера, да, в которой очень такая... Это 60-е годы, по сути, когда Рубцов начинается расцвет его таланта, выходят все новые книги.
И как само время влияет на него?
70-е годы. Время, напомню, что тогда поэзия была популярна, выступали так называемые эстрадные поэты, поэзия могла собирать трибуны. А в этом плане Рубцов отличается от таких популярных современников, вообще от главного, может быть, направления этого времени, такого самого шумного, привлекающего общественное внимание, интерес читателей. Да, он оказывается где-то в стороне, но вопрос, насколько этот путь сторона, может быть, это и есть наше такое главное, но скрытое направление русской литературы. Приведу пример, если можно, да, один пример. В общежитии в Москве, в общежитии литературного института собираются поэты в одной комнате. Они читают стихи, такая, да, чтобы слушают то, что пишет. И вот каждый пытается поразить один другого. Это эпоха, да, когда космос, есть новые темы, развивается сельское хозяйство, а еще можно придумать...
Как там, невиданными темпами трактора браздят просторы Большого театра.
Да, все идет строительство, великая эпоха. А еще можно метафоры неожиданные придумывать, эпитеты. В общем, можно поражать. И вот у одного стихотворения человек летит в космос, задевая волосами звезды, у другого еще происходит что-то фантастическое. А далее Рубцов читает: «Тихая моя родина, ива, река, соловьи, мать моя здесь похоронена в детские годы мои». Вот это стихотворение. После воцаряется тишина, некое непонимание. Подождите, это о чем? Это же прошлое, кажется, то, что давно уже отжило. И, кстати, когда Рубцов направляет свои стихи в редакции газет, нередко их не принимает, и отказ одинаковый. Ему пишут: у вас архаично, несовременно, где у вас сегодняшний день? Вот такой был отказ, такое было первое восприятие.
Но, тем не менее, у него выходят сборники как раз в 60-х, начале 70-х годов. Апогей его литературного творчества, он печатается довольно много. Ему кто-то помогает, какие-то журналы считают его своим. или это так называемая русская партия, в то время, в общем, находящаяся в довольно тяжелом положении, но, тем не менее, еще существующая, принимает его своего, так сказать, как члена общественного лагеря, или он просто-напросто своим талантом добивается того, что, несмотря на кажущуюся несовременность стихов, его все-таки воспринимают как серьезного поэта. Что ему помогло, как сейчас говорят, пробиться?
Есть, конечно, журналы, люди, которые воспринимают и такую лирику. У Николая Рубцова выходят, печатаются сборники, и вот у читателей они пользуются успехом, их разбирают. Рубцов выступает на радио, то есть постепенно его лирика тоже находит своего читателя, признание. Думается, что вот когда настоящий талант, подлинное творчество, то ну, не скроешь его никак, нельзя его пройти мимо, забыть, не заметить. Вот это тот случай, когда вроде бы Рубцов не подстраивается, да не вроде бы так и было, он не подстраивается к эпохе, к запросам, к современности, он не боится найти свой путь, встать, быть самим собой, писать о том, что ему кажется важно, писать о Руси, о старине, а не вот о современности, о тракторах и успехах человечества. Он пишет о грустных песнях старины, и это оказывается современным.
А вот вы назвали, были журналы, были сборники, был успех. А что за сборники, назовите их? Что принесло его имени высокую славу, которой вначале в помине не было? И кто его печатал?
Печатали местные газеты. Точно известно, что его печатал журнал «Знамя». Есть воспоминания Куняева, как он пришел в редакцию, такой был одинокий взгляд, бесприютный вид немного, но он открыл вот эту папочку стихов, рукописи и поразился этими русскими исконными образами, которые на него задышали, вот это ощущение широкой, вечной Руси. Вот, он впечатлился, то есть стихи находили читателя, признание. Вот, но при этом замечу, что это все-таки нужно было понимать, например, в родном селе, в Николе, все, с кем вырос Рубцов, они часто не понимали, что это какой поэт, какой величины. И до нас дошла одна единственная фотография Рубцова с таким особым взглядом. Фотографий было много, но это одна из таких наиболее удачных фотографий, где говорят, что он похож на себя, что у него там есть взгляд немножко задумчивый, немножко с усмешкой. Вот. И эта фотография появилась так. Приезжают в село фотографы, корреспонденты, говорят, мы для доски почета сфотографируем там доярок, ударников труда, ну и заодно вроде как Рубцова тоже сфотографировали. Он обрадовался, там все, но он не знал, для чего эта фотография готовится. Потом появилась доска почета и доска позора, где были фотографии тунеядцев и алкоголиков. И эту фотографию Рубцова туда повесили, там разместили. Это вот очень такая показательная ситуация. К тому времени у него уже были книги, уже его читали, знали. Вот, но на местном уровне это еще не понимали.
Какие сборники принесли ему славу? Вот вы сказали, выходили сборники, дважды сказали. Давайте все-таки назовем именно то, что Рубцова поставило в первый ряд поэтов.
Обычно выделяют самый такой яркий сборник «Звезда полей» 1965 год. Потом сборник «Сосен шум», «Зеленые цветы». Он готовился при Николае Рубцове, он его сам все отбирал, но вышел уже после его гибели в 71 году. То есть после, не успел он его застать, но он его подготовил. И это разные стихи, действительно, там есть разные разделы, и мы видим, как постепенно развивается его основная тема, историческая в том числе, как он находит свой стиль, свой голос обретает.
Ну что же, я думаю, что нам сейчас надо будет уже переходить вот к тем основным линиям в его творчестве, не к фактам биографии, а к тому, что дал стране и литературе Николай Михайлович Рубцов. А до этого момента мне остается напомнить, дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы прерываем нашу беседу ненадолго, и буквально через минуту вновь встретимся в эфире.
Исторический час на радио «Вера».